Дорогие, у нас сегодня праздник. У нас замечательные новости. Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева, человек, которого я невероятно уважаю, просто восхищена, прочитала книги Татьяны Дмитриевны и счастлива, что она откликнулась на мою просьбу присоединиться к нашему теплому, доброму онлайн-чаепитию. Сегодня мы вместе. Наши правила, как всегда, такие же. Мы общаемся. Если у вас возникают вопросы, вы поднимаете ручку, я нажимаю на ваш аккаунт, и мы общаемся тоже в таком формате. Татьяна Дмитриевна, я хочу вам выразить глубочайшую благодарность за то, что вы здесь. И понимаю, что время у нас, как всегда, сжато. Мне хочется очень-очень быстро уже начать с вопросов, если вы не против. Дело в том, что вас не представляю, потому что вас знают, мне кажется, все. Ну, по крайней мере, те, кто слушают телеграм-канал, смотрят здесь, они знают, что вы человек, который создал сказкотерапию. У вас очень много последователей, и в нашей переписке часто девушки говорят, а вот я прохожу обучение, я помогаю с помощью метафорических карт. Очень часто карта-проводник, я использую ваши карты, когда публикую здесь. И в связи с этим у меня такой вопрос. Татьяна Дмитриевна, а вы помните вот тот день, я не знаю, тот момент, когда к вам пришла мысль, что сказка может исцелять? Вот что это было за состояние, и кто вас поддержал в этой дороге, потому что, ну, не всегда же идею поддерживают, говорят, да ты что там, да что-то там, это не совсем там из же сказки. Вот помните ли тот момент, вот, что, когда это случилось, и кто был рядом?
Спасибо большое, дорогая Наталья, за такой удивительный вопрос, мне его никто еще не задавал. Помню ли я этот момент? Наверное, нужно очень хорошо погрузиться в недра своей памяти, чтобы его распознать. Но мне кажется, что это не было таким вот щелчком, каким-то инсайтом. Мне кажется, что это было медленное вызревание. Вообще все, что природосообразно, оно же постепенно вызревает, да, вот как росток. Он же не раз и раскрылся, и проклюнулся. Для этого он проходит достаточно большой путь. И мне кажется, что вот эта идея лечения сказкой, лечения души сказкой, лечения разума, сердца, отношений сказкой, мне кажется, что это во мне все время вызревало, оформлялось, дополнялось. И когда я уже стала интересоваться психологией, тогда я стала искать такой способ, который бы деликатно воздействовал, который бы деликатно помогал. А деликатно – это значит иносказательно. А иносказательно – это значит сказка. Но стоит ли говорить о том, сколько сказок было прочитано, ну и потом уже написано. Я такой человек, который пишет с детства. Вот, поэтому мне кажется, что это постепенно выходило и как-то естественно и органично. И вы знаете, часто меня спрашивают, а как вы создали метод комплексной сказкотерапии? Я говорю, что я не знаю. Он сам родился. Вот, ну, у вас, как у мамы, спросят, как вы создали ребенка? Вы, наверное, скажете, он пришел, да, я почувствовала душу, он во мне вызревал. Ну, вот, и это было все-таки не только мое авторство, но и моего возлюбленного. Вот, наверное, такая же история, как с рождением ребенка, наверное, такая же история и с комплексной сказкотерапией, вообще с этой идеей помогать сказкой. Хотя я считаю, что идея помощи душе сказкой, она существовала испокон веков, и я не являюсь ее автором.
Вы чувствуете себя как проводник?
Может быть, хотя я так вот пафосно, наверное, к этому не отношусь. Скорее, наверное, я бы сказала, как хранитель. Потому что в комплексной сказкотерапии, по большому счету, ничего нового нет. Другое дело, что это то старое, исконное, архетипическое, аутентичное, изначальное, от чего современный человек отходит, отходит все дальше и дальше. И поэтому, когда мы начинаем работать со сказкой, это кажется, ой, это что-то новое, неожиданное, ничего подобного. Это существовало всегда. всегда рассказывали сказки взрослым и детям для того, чтобы рассказать о жизни, для того, чтобы восполнить пробелы жизненного опыта. Это естественно. Но вот мне кажется, что я больше хранитель, а проводник. Для меня важнее пробудить внутри человека его собственную сказку, его собственного творца. Потому что я считаю, что самая большая проблема современной жизни в том, что есть творец истинный, внутренний, а есть суррогатный. И суррогатный, он привлекательнее. Знаете, как вот зазывалы ярмарочные, голосистые, мы же на то, что громко идем. Поэтому вот суррогатное, оно громче кричит о себе, и на его зов мы быстрее идем. А вот аутентичное, настоящее, его голос очень тихий. И вот моя задача — помочь человеку, женщине в особенности, потому что все-таки, наверное, 70% моей аудитории — это женщины. И вот моя задача — помочь женщине услышать этот голос, свой настоящий голос, снять с этого голоса множество разных оберток, искажений, вот этой мишуры. Вот как сказать, проводник ли? Не знаю. Может быть, просто помощник, чтобы услышать свое, услышать себя.
Да, Дмитриевна, вы знаете, я с мужем как раз общалась перед тем, как прийти сегодня, и говорю, ты знаешь, вот Татьяна Дмитриевна, тот человек, в котором я уже больше 10 лет не разочаровалась. То есть, ну, бывает, знаете, как ожидания, да, мы же часто какие-то ожидания от наставников, от людей, которых ты безмерно уважаешь, и когда вот вы начали сейчас говорить об этом, я еще раз поняла, почему, потому что вот эта скромность, которая в вас живет, она искренняя, и в вашем ответе вы настолько вот чистый человек, что вы даже знаете, что я вас спрошу, потому что вот у меня сейчас лежит тетрадочка, где я записала какие-то свои мысли, и вы уже два момента подсветили. Вы знаете, вот есть мнение, что в темные времена, к коим относится сегодняшнее время наше, да, объять светом мир невозможно, что невозможно эту чистоту, которую мы несем, всем передать, ну, как бы так вот, причинить добро невозможно, да? И единственное верное решение, как утверждают мудрецы, это объединиться вот людям, которые несут свет, и создавать свой мир, который будет, возможно, каким-то образом распространяться. Как еще Толстой, да, говорил, что если зло-то объединено, то почему бы не сделать это светлым людям. Вот как вы считаете, верна ли такая мысль, что невозможно сегодня быть свету громким, что он вот потихоньку, как свеча, вот светит и потихонечку распространяет свой свет на окружающую действительность?
Ну, наверное, да, как свеча. Но вы знаете, дорогая Наталья, я, наверное, начну все-таки с начала вашего вопроса, потому что вы сказали, что мы живем в темные времена. А мне как раз кажется, что мы вошли в пору очень светлых времен.
А прекрасно, мне нравится эта идея.
Правда?
Я поддерживаю, да.
Я просто должна объясниться, потому что многие с этим тезисом не соглашаются. Говорят, ну как же, столько всего вылезает. Я говорю, вы поймите, это было всегда. Просто вы это стали видеть.
Да.
А почему вы это стали видеть? Потому что света стало больше. Света стало больше. Вы стали видеть зло. Вообще, ну что такое зло, тоже меня постоянно спрашивают. Это такой вот вопрос, который очень многие люди не до конца понимают. Понимают это как черное и белое, добро и зло. А можно попробовать все-таки в другой системе координат, которая, может быть, для нашего понимания, для нашего сознания более органична. Это низкое и высокое, то есть зло это низшие частоты. Это все тоже природа. Мироздание, оно многоуровневое. И вот если взять здание, как дом, подвальные этажи, да, в подвалах живет. Это, как правило, какие-то определенные виды жизни, которые нам не нравятся. Допустим, тараканы, мы их травим. Да? Вот. Но у них, естественно, есть среда обитания. Там, где грязь, там они обитают. Вот эти вот низшие этажи, они для нас являются злом, потому что если они входят в наш мир, они начинают его разрушать. Но если не разрушать, то загрязнять. Нам это не нравится. Но с другой стороны, если что-то внутри нас ломается, мы начинаем опускаться, и нам уже нравится жить вот в нечистоте, правильно? Да? Вот. Поэтому вот этот вот принцип расчеловечивания, как движение вниз, и восчеловечивание, движение вверх, повышение собственной частотности, это вот как дорога к свету, к добру и к злу, к низу. И вот когда мы проходили так называемые темные времена, чем они были характерны? Тем, что в нас действовали такие адаптационные программы, чтобы мы не видели зла. Ну, представьте себе, человек вынужден жить в очень грязной квартире, но у него нет возможности переехать куда-либо и даже прибраться там. И тогда ему выдают специальные очки, в которых ему кажется, что он живет в какой-то дизайнерской квартире. Он этого не видит. И все хорошо, в Багдаде все спокойно. И вот эти вот адаптационные программы, они действуют, когда темно, когда много тьмы, для того, чтобы ее не видеть. А можно сказать, что ну как же, это же самообман. Там, знаете, это такой вид самообмана, без которого человеку вот в темные времена просто не выжить. Просто не выжить. Потому что он просто сломается. Человек без света ломается. Если его в реальности физической нет и окружающей, он должен как-то его сохранять внутри себя. И для этого нужны были адаптационные программы. Но из-за этих адаптационных программ мы не могли видеть это зло. А сейчас света становится больше. Уже нет такой необходимости не видеть, в чем ты живешь. Есть необходимость как раз увидеть и начать прибираться, потому что появляются инструменты, появляется краска, появляется возможность привести свое жилище в порядок. Поэтому мы как раз живем вперед света. Но света, который сначала вызывает шок. Вот вы привыкли, допустим, жить без света? Ну не вы, конечно, а кто-то привык жить без света. И вдруг свет появился. Сначала свеча, потом несколько свечей, потом это вообще электричество, иллюминация. И он видит каждый угол. Понимаете?
Это бывает страшно, не всем, да? Это не всем это как легко дается. Конечно, тяжело. Вот. Если ты в темноте, да,
именно поэтому свет включается постепенно, чтобы глаза привыкали. Глаза привыкали видеть реальность. И вот когда вы говорите, может быть, нужно всем объединиться и резко засветить, это я сейчас вот свои метафоры переиначиваю. Возможно, вы не это имели в виду. Но вот этот вот резкий свет, это же всегда очень больно глазам. Да? Вот, резко включается свет. Вот, поэтому постепенно свет наращивается, и мы постепенно объединяемся.
Татьяна Дмитриевна, мы доживем до этого момента, когда увидим, что все-таки свет прям вот объединяет нас, или уже будет следующее поколение.
Вы знаете, вот мне кажется, что это вот такой случай, когда не стоит мыслить глобально, когда стоит именно мыслить вот в том моменте, в котором мы сейчас. Вот если вы внимательно посмотрите, как складывается сюжет вашей судьбы, вы увидите, сколько в нем света, какую реальность вы создаете. Это реальность света, правильно? И к вам притягиваются такие люди, которые этого ищут и которые вашу реальность поддерживают, и реальность которых вы поддерживаете со своей стороны. То есть создаются вот эти вот локальные световые линии. Вот вы знаете, иногда компьютерная графика так рисует, на темном фоне бегут вот эти световые импульсы. Это же красиво. Да? Вот так можно представить, как действует и нервный импульс, если взять человеческий организм. И вот эта вот нервная система человечества, она перезапускается. Вот во тьме начинают бежать вот эти вот светлые импульсы. Каждая веточка рождает новую веточку, а потом они начинают переплетаться. Но остается и пространство, которое не подсвечено. Но благодаря этому вся вот эта удивительная светлая сеть выглядит контрастно.
Ее видно.
Ее видно. И когда вы видите свою веточку, вы видите, сколько в ней света. Вы его создали. Вы вместе с вашими соратниками, вашими сестрами, тем, кто вас поддерживает, вы это создаете, вы сотворяете эту реальность. И это удивительно. Ну, понятно, что опыт сотворения реальности, опыт жизни в творящем контуре, а не выживательном, он у нас вот сейчас начинает раскрываться и набирать обороты. Вот. И это вообще удивительно, когда вы стоите у истоков. Вот. И понятно, что это мечта, когда уже все это наберет обороты, человечество видоизменится и телесно, и не только духовно. Да? Вот. Это здорово, это уже совсем другая реальность, другое сознание, но у истоков стоять, проживать, воздействовать, запускать, ну, согласитесь, это особое счастье.
Согласна, согласна с вами, абсолютно согласна. Знаете, вот в моей настольной книге, которую вы написали, «Миссия счастливая женщина», вы говорите о том, что в пришедшие времена, все-таки вы написали ее же не в этом году, правильно? Это было раньше, да. Вы прогнозировали, и вы абсолютно четко, как провидец, увидели это. Вы писали о том, что у женщин особая миссия. Для того, чтобы это время стало светлее. Скажите, мы справляемся с этой миссией женщины сейчас? Или все-таки что-то нужно еще сделать, чтобы мы смогли сделать этот мир лучше?
Я считаю, что мы справляемся. Особенно это касается женщин, говорящих на русском языке.
Прекрасно.
Ну, я могу об этом заявлять компетентно, потому что у меня много наблюдений разных этнических групп. Я понимаю разные этнохарактеры, я их вижу в полевых условиях, вот, и могу сказать, что русская женщина справляется 300%.
Как говорится,
работает и за себя, и за того парня, как признавать. Это вот сейчас не комплимент, не что-то пафосное заявление патриотическое. Нет, это просто констатация факта. Я наблюдаю русскую женщину в смешанных семьях.
Угу.
Какую колоссальную работу она ведет, вот именно в духовном поле, угу. Чтобы противостоять обмерщвлению, чтобы противостоять оглуплению и расчеловечиванию. Это просто потрясающе. И я вижу, как включаются все генетические коды. Как они работают. Вот, поэтому 300%, может быть, это я еще принизила. Вот.
Очень интересная информация, очень. И она как-то не просто обнадеживает, а дает такие крылья. Ты понимаешь, что можешь лететь. Татьяна Дмитриевна, как раз вы сказали о генетическом коде, и ваши метафорические карты «Голос предков» — это абсолютно уникальное собрание мудрости. И когда мы с вами встречались полтора года назад в проекте «Тепло семьи», вот тогда такое было счастье. Я вот, можно немножечко прям скажу, Татьяна Дмитриевна, о том, как вы влияете на судьбу людей в положительном стороне. Вы тогда проводили нам семинар, вебинар, о роде, о родовой системе, о технике милования, практике милования наших предков. И когда вы говорили о родовых системах, я, конечно, как всегда, как отличница девочка, все записывала под карандаш. Вот. А ты, как рядом был муж, я как еще такая совсем отличница подталкивала локоточком, говорит, вот видишь, вот мы же с тобой так вот говорили, вот, да, вот. Мы говорили о родовой системе, потому что в тот период времени у нас были старшие сыновья, они есть сейчас, Никита и Александр, и им уже сейчас 19-17 лет, но у нас не было общего ребенка, и мы приняли этот факт, и мы, я говорю, может, это родовая система, и в этот момент, когда я говорила все это мужу, я понимала, что через несколько дней у нас будет юбилей свадьбы, и я подарю ему паспорт с новой фамилией, которую я не брала его фамилию, а взяла фамилию. И в тот момент, когда вы рассказывали об этом, я прям чувствовала, как это будет красиво, как это будет прекрасно, и что родовая система нас благословит, и я перейду в эту систему мужа и буду благословена ей. И, Татьяна Дмитриевна, представляете, в этот момент судьба сделала так, что у нас родился, пришел к нам ребеночек. И родился вот он у нас в апреле. Вот. Наш Святослав. Спасибо большое. Наш Святослав, человек, который будет славить свет, надеюсь, очень. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вы тогда сказали, что, когда я также вас вопрошала, будет ли книга про род, про родовую систему? Вы сказали, что, конечно, в метафорических картах, там большая, конечно, работа, там прям настоящая книга. Но не все пока готовы услышать ту информацию, которая могла бы быть в книге. А сегодня? Сегодня тоже пока мы не готовы вот к этой информации, чтобы родилась книга от вас по родовой системе?
Конечно, готовы. Очень многое изменилось в пространстве, в сознании человека. Мы в течение недели делаем такие потрясающие перемены, которые позволяют mm-hmm. нам воспринимать все больше и больше той информации, которая предназначена для нас, такой вот светоносной. И книга «Мои корни. Диалог с родом», она находится в печати. И...
Ура!
Нам обещают, что по весне или к лету она будет. Это моя книга в соавторстве с моей дочерью Александрой Зинкевич. И выходит она в издательстве «Портал». Это дочернее издательство от интернет-магазина «Лабиринт». Вот. Mm-hmm. И мне кажется, что очень много вопросов, которые люди задают, найдут ответы, потому что мы эту книгу построили именно как диалог и между собой, и mm-hmm. с родом, и как диалог с читателями, потому что очень много вопросов поступило именно от читателей, наших клиентов, моя дочь, это моя коллега. Вот. Поэтому все состоялось уже буквально вот чуть-чуть.
Прекрасно. Да. Получается, что она сразу появится на платформе «Лабиринт».
Да, 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 именно так.
Отлично. Это просто самая прекрасная новость сегодняшнего дня. Татьяна Дмитриевна, дети видят, дети повторяют. Вы сказали дочь. Дочь с вами сейчас идет по одной дороге. Она, как вы думаете, действительно захотела быть вашим соратником, потому что видела, как мама в этом процессе любимого дела счастлива?
Вполне может быть, хотя я не тот человек, который ратует за принудительное продолжение mm-hmm. династии. Mm-hmm. Совсем нет. И более того, я даже отговаривала после mm-hmm. школы поступать на факультет психологии. Но, на мой mm-hmm. взгляд, нужно было что-то другое изучить. Вот, и потом уже вернуться с большим опытом в практическую mm-hmm. психологию. Или, может быть, вообще не ходить по этой дороге, потому что, на мой взгляд, это очень большой труд. Это очень трудная профессия. Yeah. Вот, но mm-hmm. и третье образование моей дочери оказалось психологическим. И здесь уже был и другой опыт, и именно глубинная мотивация, что для меня невероятно ценно.
Это прекрасно. Конечно, это замечательно, потому что, когда видишь в детях продолжение каких-то моментов, сегодня тоже с папой разговаривала со своим, так сложилось, что у меня, я, как получается, сейчас старшая женщина в роду, нет женщины рядом, и поэтому рядом со мной мужчины, одни мужчины, и я тоже в этом вижу определенный смысл рода под защитой, поэтому такая смелая, поэтому так смело озвучиваю во все времена свою точку зрения по тому или иному вопросу. И вот мы с папой говорили, говорю, как же здорово, что сыновья периодически транслируют те моменты, которые раньше, как конечно, они транслируют как авторы, якобы, но то, что было родителями дано, это, конечно, греет сердце, когда ты видишь какие-то такие вот росточки, которые идут. Татьяна Дмитриевна, книга «Семь дорог женственности». Mm-hmm. Она, мне кажется, до сих пор актуальна, и сегодня вы бы добавили еще какие-то дороги на пути к тому, чтобы стать истинной женщиной? Или «Семь дорог» — это остается такой универсальный путь для того, чтобы почувствовать себя счастливой женщиной?
Вы знаете, вот именно как в книгу «Семь дорог uh-huh. женственности» и такой тренинговый курс, он uh-huh. есть вот в нашем сказкотерапевтическом сообществе и одно время был очень популярен. Там много танцев, там много таких интересных театральных инструментов в этой программе. И мне кажется, что это вот самостоятельная история. В нее не стоит ничего добавлять, но это этап. То есть определенный этап в жизни женщины, когда она становится на свой путь, и вот эти вот семь дорог открываются, mm-hmm. каждую можно прожить. Это не значит, что нужно выбрать из них. Это значит, mm-hmm. что их нужно интегрировать. И это, мне кажется, такая вот стартовая точка интеграции. Когда эти семь дорог интегрированы внутри, то дальше все это как даже не в геометрической, а еще более существенной прогрессии увеличивается. Тут миллионы дорог.
Это мне очень-очень понравилась еще книга, знаете, когда я уже была беременяшечкой Святославом, «Пробуждение женственности». Вообще, как сложилась встреча с вами? Сложилась она через общение с Алексеем Анатольевичем Бабаянцем. Мы несколько раз с мужем организовывали встречи с Алексеем Анатольевичем, и он приезжал к нам в Оренбург и рассказывал о Татьяне Дмитриевне. Нет, он говорил, да, Татьяна Дмитриевна говорил и цитировал ваши книги. Мне казалось, что это такая, как сказать, только-только начинающий педагог, психолог, но начала, когда читать сколько книг, как обычно так хочется, запоем сразу купила книги, и есть некоторые, до которых до сих пор еще до них не дошла, они ждут своего времени, но я постепенно их читаю. И вот «Пробуждение женственности», оно было у меня в качестве такой пособия во время беременности. Я просто от нее была в восторге, даже чисто эстетически. Вот как вы сотрудничаете с иллюстраторами, Татьяна Дмитриевна? Они сами к вам приходят, вы как-то их находите, потому что чувствуется не только в слове эстетика и тепло, а в самой картинке тоже. И это очень приятно. Вот и, та, вот и «Семь дорог женственности», и «Пробуждение женственности». Невероятно вот тактильно красивые, вкусные книги, я бы так сказала, визуально.
Спасибо вам большое, что вы об этом вспоминаете и читаете мои книги. Для меня это очень драгоценно. Но что касается визуального ряда, здесь не моя заслуга. Это заслуга издательства «Речь». Mm-hmm. Вообще, первое издательство, которое поверило в меня как в автора, и которое вообще поверило в само слово «сказкотерапия», это было издательство «Речь». И я вот, пользуясь случаем, спою дифирамб и выражу свою признательность этому издательству и основателю Леониду Янковскому, потому что именно сотрудничество с «Речью» многолетнее, наверное, больше 20 лет, и сейчас мы продолжаем сотрудничать. Уже поменялся профиль издательства, оно было издательством психологической литературы, теперь детской. Тоже, мне кажется, сказкотерапия тут сыграла какую-то роль. Вот. И мы искали формат подачи информации. Просто когда издательство начинало печатать книги, тогда был такой информационный голод, что можно было печатать книги на газетной бумаге, и их расхватывали. Да. Вот потом ситуация изменилась, появились другие издательства, качество повышалось, и нужно было перестроить сознание, что нужно по-другому книги издавать. И вот мы такие вот диалоги вели с Леонидом Вацлавовичем в том числе, и постепенно-постепенно стали приходить художники. Но надо сказать, что один из основателей издательства «Речь» Павел Борзенец, которому я тоже невероятно признательна, он прекрасный художник и дизайнер, он автор первой колоды «Мастер сказок», мы ее сейчас называем «Мужская колода». И он очень много сделал для того, чтобы появлялись красивые обложки, для того, чтобы приходили настоящие иллюстраторы, авторы. Ну и сейчас, конечно, книги издательства «Речь» — это высококачественные издательские продукты. Вот, поэтому «Пробуждение женственности» — это проект издательства «Речь», такой вот выстраданный, выношенный, вот тоже, да, к вопросу о материнстве. Вот, и это их заслуга.
Прекрасно. Вы знаете, у нас с мужем есть такое дело семейное. Мы одно время, когда я ушла из университета и решила заниматься любимым делом, создали благотворительный фонд «Быть человеком». Но это семейная такая миссия, поэтому у нас там нет расчетного счета такого. И мы три издали книги для деток в том числе. Вот сейчас у меня такая пришла идея, Татьяна Дмитриевна, я поговорю с моими мужчинами семьи, с моими мужчинами рода, может быть, через полгода-год как-то мы подумаем. Было бы чудесно создать четвертую книгу, было бы чудесно ее создать из сказок, которые, возможно, если мы так как-то подумаем, именно сказкотерапевтов разных, из разных тоже городов и стран. У нас обычно это конкурсные были работы, то есть со всего мира там, потому что в сегодняшнем поле информационном тоже можно заплутать, и далеко не все книги для деток, они достойны, к сожалению, не то чтобы попасть в руки к деткам, а вот даже нам подарили данную книгу, Татьяна Дмитриевна, даже стыдно цитировать, честно вам скажу. Я даже не буду цитировать, там несколько строк есть в стихотворении, которые просто стыдно цитировать. И я понимаю, что очень нужны детские книги в большем объеме. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, у вас есть на примете авторы, которым вы можете посоветовать деткам нашим, что мы могли бы почитать? Или мы возвращаемся к старой нашей классике, Барто, Михалков, Чайковский, и пока там находимся? Или есть такие книги сейчас, что мы можем деткам своим почитать, и сохраняя их чистоту и развивая?
Да, вы знаете, это существенная, я бы сказала, даже не проблема, а именно задача, которая тренирует нашу избирательность, Мы уже не можем просто так доверять яркой полиграфической продукции, да? Вот, мы именно тренируем свою разборчивость как родители, ну и как наставники. И мы со своей стороны составляем рекомендации тех книг, которые есть сейчас на рынке, и я с радостью поделюсь теми рекомендациями, которые у нас уже составлены. Мы делаем тематические рекомендации. Вот, например, была подборка у нас как раз новогодние книги, которые стоит почитать и для новогоднего настроения, и для ощущения перехода. Вот, и такими подборками я готова делиться. Но то, что вы говорите об издании творений сказкотерапевтов, конечно, для меня это был бы тоже большой подарок, потому что мои коллеги очень много сказок сочиняют их к месту, но вы, наверное, знаете, как это бывает, когда создается история для одного человека, неважно, маленького, большого, она оказывается универсальной. И она очень живая, потому что является живым откликом сказкотерапевта, сказочника, сказочницы на реальную живую жизненную задачу маленького или взрослого человека. Поэтому, конечно, сказкотерапевтические сказки, они особенные, то есть они именно про терапию, про жизнь. Вот в них, может быть, меньше такой вот художественной воды, хотя она тоже есть, иначе не будет самой атмосферы сказки. Да, таких авторов у нас очень много, и вы знаете, у нас только что вот завершился период действия базового курса комплексной сказкотерапии онлайн, это первый такой опыт, и он оказался успешным и проявил такое количество талантливейших авторов. Это просто не в сказке сказать, не первым писать. Какие сказки пишут? Вроде бы начинающие сказкотерапевты. Но все-таки в сказкотерапию не приходит случайный человек. Все-таки мы работаем с ценностями, поэтому здесь уже определенный уровень проработанности, он является магнитом, чтобы прийти в этот метод, и творческое начало. И вот то, что пишут наши дорогие сказкотерапевты, конечно, мне очень-очень по душе. Вот, но я не только для себя, конечно, как чтение это использую. Я предлагаю это и маленьким нашим клиентам, так скажем, и взрослым, и подросткам. И у всех это находит отклик, потому что живое слово живой душой всегда будет услышано.
Я с вами согласна, Татьяна Дмитриевна. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что вы даже не представляете, насколько вы влияете на судьбу людей, потому что ваши ученики влияют на наши судьбы. Когда, знаете, в том году, если не ошибаюсь, я практически уже сдалась по поводу издания своей книги, потому что во время такого момента, когда была пандемия, я написала статью «Ты встретился не с вирусом, ты встретился с собой». Она разлетелась по интернету, и возникла мысль издать книгу своих статей. Вот она никак не могла родиться. И здесь меня поддержала ваша ученица Александра Смирнова, которая написала мне такую сказку, которая меня настолько исцелила, настолько вообще мне дала веру в то, что все возможно, и все родилось, когда надо, и в нужный срок. И это на самом деле прекрасно. Вам низкий поклон за то, что вот вы являетесь еще истинным учителем, потому что ученики по-настоящему ценно несут эти знания. А я хочу напомнить нашим слушательницам, что они могут задать свой вопрос и поднять ручку, и я нажму на микрофон, и мы можем также побеседовать. Но пока наши женщины прекрасные думают, Татьяна Дмитриевна, может быть, вы озвучите какие-то еще, может быть, впереди проекты, потому что, уверена, захотят поучаствовать, какие-то, может, еще онлайн будут в ближайшее время ваши проекты, куда можно присоединиться женщинам и либо стать сказкотерапевтами, либо получить какую-то для них важную, нужную консультацию.
Да, конечно, у нас есть канал, телеграм-канал, и отлично. Там регулярно публикуются разные сообщения, и у нас есть такая практика «Гостиная сказка терапевтов» и «Сказочная гостиная». «Сказочная гостиная» она по вечерам чаще всего проходит, а «Гостиная сказка терапевтов» проходит спонтанно, когда сказкотерапевты собираются, объединяются, и вот появляется какая-то такая звенящая тема, о которой важно поговорить. Мы эти эфиры проводим в вебинарной комнате, они открыты, они бесплатные, бесплатные. Mm-hmm. И мы, как правило, все эти записи выкладываем на наш YouTube-канал «Сказочная гостиная». Если что-то не успели выложить, то, как правило, закачиваем на Яндекс.Диск и прикрепляем к посту, где была информация о теме эфиров. Вот, то есть это вот такая вот открытая гостиная, и, в принципе, можно не просто присоединяться к тем темам, которые будут интересны, но можно эти темы заявлять, потому что мы темы открываем не просто из каких-то своих предпочтений, а именно из того, что нам приносят люди. Вот когда накапливается хотя бы с десяток похожих вопросов, появляется эфир, что об этом нужно говорить, это нужно прояснять. Вот, то есть вот такая вот открытая история, она у нас есть. А что касается обучения, ну вот сейчас у нас закончился базовый курс онлайн, и 18 апреля стартует мастерская консультирования для тех, кто уже базовый курс за плечами имеет, а новый поток базового курса онлайн мы будем запускать с 22 октября. Вот, потому что, да, оказалось, что не все попали на эту программу, кто-то до кого-то не дошла информация. Мы не делаем такой вот глобальной рекламы, потому что иначе невозможно осуществлять более индивидуальный подход. Но потом не всем нужно быть сказкотерапевтами. Вот, поэтому информация до кого-то не дошла, поэтому мы вот откроем осенью 22 октября новый поток уже. Именно онлайн-курс.
Да. Мы тогда оставим, да, все выходные данные, так скажем, когда я публикую нашу запись, мы тогда в комментариях с вами, да, оставим, куда можно будет обратиться, потому что я уверена, вот этой частоты просто не хватает. Это живительный источник. У меня также еще есть две любимые книги ваши, Татьяна Дмитриевна. Ну, они мне все любимые. Но то, что я читаю, когда читаю какую-то вашу книгу, это любимая. Так, потом начинаю другую, это любимая. Это и «Узор отношений», и «Тайные дороги процветания». Хотя это разная тематика, но тем не менее. «Тайная дорога процветания» говорится о денежной энергетике, и в обществе потребления это совсем иной подход к тому, что есть деньги, и к тому, что деньги есть добро наше говорящее. Вот исходя из того, что написано там, то, что вы прочувствовали, прожили и сегодня, как бы вы сейчас охарактеризовали деньги? Это что для человека?
Помощники. Но это помощники такие, которые, к сожалению, все меньше и меньше обладают свободой, они ее теряют. Ну, я же сказкотерапевт, у меня мышление метафорическое, вот, поэтому сразу же оговариваюсь, у меня такие могут быть метафоры необычные. Конечно же, деньги — это помощники, и даже я использую часто такую метафору, что это вот особый народ из страны денег, который помогает людям устанавливать эквивалентные отношения. Но за ними тоже идет охота, вот, и не все они, к сожалению, свободны. Им все сложнее и сложнее людям помогать. Это действительно, у них есть такие трудности, и у них есть тоже свои такие жалобы. Вот, и, конечно, очень они грустят, когда человек хочет их вот именно отлавливать, как бабочек с очком, для того, чтобы либо сделать вот такую коллекцию бабочек, да, как некоторые делают, вот, либо просто где-то хранить, либо использовать не очень честно. Это, конечно, этот славный народ по имени деньги очень угнетает, скажем так, мягко говоря. Вот. Но вообще эта тема, она очень тонко сейчас звучит. И мне всякий раз, когда мы прорабатываем эту тему, тему материального, тему дохода, достатка и денег, вот этих 3D, так называемых, да, политика 3D, деньги, доход, достаток, приходится очень много проговаривать именно, что такое деньги, что такое доход, что такое достаток. Вообще сказочное мышление, вот это изначальное корневое мышление, оно не поддерживает стяжательство. Вот. И если мы даже возьмем такие сказки, как, допустим, «Царевна Несмеяна», там, если вы помните, герой, он работает целый год, причем работает самоотверженно, и его работодатель, хозяин, не нарадуется, и уже по истечению года, когда нужно расплачиваться, у них такой договор, раз в год он платит, он ставит ему мешок с золотом на стол и выходит из комнаты, говорит, бери сколько хочешь. Герой берет одну монету, и все. Потом эта монета падает в колодец. Вот, и ему приходится снова работать год, чтобы получить вторую монету, которая тоже падает в колодец. И только в третий раз, когда он берет одну монету, он подходит к колодцу напиться воды. Все время тут одни и те же грабли, как сказали бы наши коллеги. Но, тем не менее, тут сакральный сценарий, а не социальный. И все эти три монеты всплывают. Вот. И он снова с ними расстается, он их инвестирует. Весьма сомнительные стартапы, как бы сейчас сказали. Вот, в жука сама. Вот, да. Но именно эта инвестиция дает ему возможность стать царским зятем. То есть есть определенные механизмы, есть определенные сюжеты, даже, я бы сказала, сценарии взаимоотношения с этим удивительным народом по имени Деньги, которые дают возможность грамотно выстраивать инвестиционную политику вне стяжания. Вне стяжания. Потому что как только человек начинает стяжать, или сознательно, или неосознанно, вот в современных реалиях мгновенно появляются силы из низшего профсоюза, которые те средства, которые именно были вот так вот стянуты, притянуты, где есть примесь корысти, вот на них идет охота. Это очень сложно, на самом деле, то, что я говорю, это так очень сложно для понимания многих людей, моих клиентов, вот, много уходит на это времени, чтобы объяснить, потому что, видите, та социальная матрица, в которую мы были вписаны достаточно продолжительное время, она активизирует информационный вирус ненасытности, который заставляет стяжать.
Коррупционный вирус, это, извините, Татьяна Витальевна, да, вас перебила. Как раз в одной из книг пишете о них, если не ошибаюсь, это беседа с кипрским мудрецом. Да. Я могу ошибаться сейчас. И для меня это стало тогда прям тоже таким большим откровением. Я поняла, что мне пора ставить заслон от нечистот, потому что информационные вирусы настолько прилипчивые товарищи, что от них потом избавиться гораздо сложнее, чем к ним прийти в гости.
Это правда. Это действительно... У нас даже есть такой шуточный ролик. Их разыскивает здравомыслие. И там вот портреты основных информационных вирусов. Вот. И на самом деле у нас даже есть программа «Звуки СУ», где вместе с художником Михаилом Архиповым нам удалось даже создать образы такие достаточно гротесковые и малоприятные, но не разрушительные. Образы этих информационных вирусов, описать, как каждый присасывается к психосфере человека, как этот вирус распознавать по его проявлениям, по его симптоматике и как его аннигилировать. Это такой достаточно серьезный труд. 14 основных вирусов информационных мы выделили. Вот их, по идее, должно разыскивать наше здравомыслие. И в числе этих вирусов есть ненасытец, есть такой жаднюк. И вот, да, они присасываются к психосфере и начинают культивировать совсем несвойственные нам желания, далекие от нашей естественной аутентичной природы.
Вот, это где нужно найти их, вот эту информацию, о которой вы сейчас сказали, где посмотреть на эти вирусы?
Вы знаете, это у нас такая программа отдельная, она называется «Звуки СУ». Вот, она создана нашим маленьким творческим коллективом сказкотерапевтов мной и Светланой Ворониной при участии художника Михаила Архипова. Мы с ним много очень сотрудничаем. Он невероятно чуткий и профессиональный человек. Вот. И это существует именно как вот программа, как тренинг. Вот. Мы не делали никаких публикаций, потому что, но, как это сейчас говорят, шоковый контент на готовое сознание. Вот. И мы вот для своей аудитории это проводим для того, чтобы поставить, как говорится, голову на место, потому что, видите, самая большая проблема какая? У нас, к сожалению, пока еще присутствует расфокус образа реальности. да, вот он такой мутноватый. И информационные вирусы как раз этот расфокус и поддерживают. И когда мы их начинаем распознавать, потихонечку аннигилировать, сказочно, музыкально, образно, то понятно, что у нас фокус образа реальности становится более четким. Все становится на своих местах. Ну а принцип работы с информационными вирусами – это, конечно, скоморошья сила, это смешная сказка, это абсурдизация. Да? То есть нужно понимать, что это паразиты, и нельзя перед ними, как говорится, склонять голову. И надо сказать, что самый, может быть, такой вот прогрессивный сказкотерапевт по работе с информационными вирусами – это Корней Иванович Чуковский. Вот его бессмертное «Таракан-таракан-тараканище» – это как раз камертон отношения к информационным вирусам. Нельзя преувеличивать их значение. Их надо четко распознавать, и особенно их размер. Иначе они будут создавать такой морок, что мы вообще все сильны, мы хозяева вашей головы и ваших желаний. Это не так.
Прекрасно. Я как раз хотела вернуться к вопросу денег, просто посоветовать, почитать «Тайны дороги процветания», чтобы как бы все понять, там очень все предельно понятно, но мне кажется, эту книгу нужно читать, как и все остальные ваши книги, не торопясь и обдумывая каждый абзац просто. Это потому что каждая строчка, она со смыслом, и вам большая благодарность, Татьяна Дмитриевна, что это не только теория, но и очень существенная и мощная практика, которую ты, если проходишь, то действительно происходят эффективные, качественные изменения судьбы и трансформация этой судьбы происходит. Вы сказали, что деньги – это удивительный народ, но еще есть один удивительный народ – это мужчины для женщин. Скажите, пожалуйста, в каких наших сказках максимально показана такая вот, может быть, роль отношений мужчины и женщины, где мы можем подчеркнуть мудрость для того, чтобы понять этот мужской мир, и нужно ли вообще его понимать?
Вы знаете, наверное, женщине понимать мужской мир бесполезно. И мне кажется, не нужно, потому что понимание – это все-таки такая больше ментальная категория. А вот чувствовать и любить – это про нас. Мы скорее наших возлюбленных, и вообще мир мужчин, мы его чувствуем. Но проблема заключается в том, что у немалого количества женщин есть глубинная обида на мужской мир. Она бывает персонифицирована, а бывает она размыта, расфокусирована. И эта обида иногда выражается как тревога, выражается как страх. Но вот нарушенное ощущение мужского мира как мира, который тебя защищает, который тебя может учить, который тебя может сопровождать, с которым можно создавать сотворческие отношения. Вот эти вот нарушенные связи, это же тоже не просто так. Вот глобальный вирус, разделяя властвуй, разделил в том числе мужской и женский мир в нашем самоощущении, мироощущении. И мы с помощью сказки стараемся восстановить эту связь, связь женщины с мужским миром. Это делается через сказки, где действует он и она в особенности. Ну, одна из самых таких, на мой взгляд, удивительных сказок, мужских и женских, которые восстанавливают эту связь, это все-таки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».
Да, это женская история. «Пойди туда, не знаю куда». Да.
По идее, там история в том, что женщина провоцирует, помогает своему возлюбленному войти в его силу. Потому что, ну, не всегда бывает так, что женщины встречают мужчину уже состоявшегося. Ну и, наверное, это невозможно, потому что мы друг другу помогаем в эволюционных процессах, ну, если брать здоровое течение сюжета, а не патологическое. То есть понятно, что мы вступаем в отношения, когда мужчина в какой-то своей ипостаси состоялся, в каком-то проценте своей силы состоялся. И рядом с женщиной он начинает этот объем собственной силы еще больше, как говорится, распахивать. И вот эта сказка «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», она про это. Как женщина стимулирует мужчину. И вот как раз вернуться к вашему вопросу о понимании мужского мира. Вот здесь получается не про понимание, а про чувствование мужского потенциала. И умение найти такие триггеры, которые помогли бы мужчине входить в все большую собственную силу. Вот, то есть вот таким образом, мне кажется, наше взаимодействие с миром мужчин происходит. Но это возможно только при условии, если мы глобально простили мужской мир. Вот, соответственно, у нас нет никаких претензий ни к отцу, ни к брату, ни к мужу, ни к сыну, ни к неверному возлюбленному, ну и так далее. Да, потому что мы же собираем обиду из разных мужских персоналей, к сожалению, вот, или травмы собираем. Вот это вот должно быть все исцелено для того, чтобы восстановилась нормальная связь с мужским миром как совершенно уникальным психоинформационным, психоэнергетическим сообществом. Вот, потому что на самом деле каждая женщина может тогда получить через своего мужчину поддержку всего мужского мира и его рода, понятно, и всего мужского мира. Представляете, какие тут глобальные истории, это вот как раз и есть сакральный смысл за мужество, встать и за мужа, и за его род, и за весь мужской мир. Это возможно, когда внутри нет вообще ни тени, ни обиды, ни страха, ни прочего вот этого мусора, но по отношению к мужскому миру. Это большая работа.
А вот ведь многие женщины, к сожалению, получают неуважение к мужскому миру, к мужской природе от мам, от бабушек. Вот прям по роду тянется эта вся история. Что нам может помочь избавиться от этой тянучей и разрушительной истории неуважения к мужскому миру? Возможно, посоветуйте какую-то свою книгу. Вот я знаю, что у вас есть «Он и она», да, «Тайный шифр сказки отношений». Может быть, там лежит возможность исцеления. Ведь исцелить обиду – это самый, наверное, тяжелый процесс.
Особенно если это обиды генетически закономерны.
Да,
я с вами полностью согласна. Наверное, все-таки я бы адресовала книге «Счастливая женщина», потому что там есть исцеление канала отношений с отцом, отцовское благословение, эта тема. Она там активна. И вот новая книга «Диалог с родом», «Мои корни. Диалог с родом», там будут ответы на эти вопросы. Ну, с чего все начинается? С осознания. Потому что это нужно понимать, что это не только моя обида, это не только мой страх, это не только мой внутренний зажим. У этого зажима есть история, это наследство. А наследство нужно правильно распорядиться. Есть токсичное наследство. Ну и зачем же мне его холить или лелеять? Да, мне нужно с ним правильно разобраться. Вот. И дальше уже, как говорится, дело техники, потому что есть специальные сказочные погружения, медитации, в частности, медитации на встрече с родом. И вот еще, наверное, об одной книге здесь я могу сказать, как сказала, медитация встречи с родом. Вот уже сейчас должна выйти книга «Я в себе». Это издательство АСТ. Это набор таких медитаций, медитативных сказок для женщин. Есть даже предзаказ, и я эту информацию размещала на своей странице ВКонтакте, по-моему, и на нашем Телеграм-канале тоже есть. И там есть медитация, медитативная сказка, посвященная встрече с родом. Есть и аудиоформат этой книги, где я уже начитала эти медитации, а есть вот именно текст. И в самой сказке идет подготовка для того, чтобы произошел вот этот вот резонанс своего личного «я» с родовым сознанием, и можно задать вопрос. Можно задать вопрос вот этому совету старейшин, который проявляется в медитативной сказке и в воображении. И одним из вопросов может быть такой: как я могу исцелить вот эту вот родовую семейную обиду на мужской мир? И вообще, откуда она взялась? И вы знаете, люди открывают совершенно невероятные истории, вопросы. Невероятные. Вот. Но это правда, потому что благодаря такому погружению распаковывается генетическая память. И вся эта информация достоверна. А, кстати, еще как определить эту достоверность, многие спрашивают. Все начинает трепетать, мы начинаем звенеть. Вот. И уже на основании вот этой информации мы уже и строим работу, потому что подсказки из родовой памяти приходят абсолютно конкретные, инструментальные. Они не какие-то такие метафизические, умозрительные. Нет. Пойми вот это, вот такая это была ситуация, человек прямо фильм может увидеть. Вот. И что с этим делать? Прямо вот открыть. Да. Это все исцеляемо. Это все предмет для работы.
И что самое интересное, на самом деле это очень интересный процесс. Женщина-процесс, и женщине так важно погрузиться в это состояние радости процесса. Не ждать этой цели, когда же, да как я в самом начале спрашивала, когда же будет всеобщее благоденствие? Хочу сейчас получить удовольствие от процесса происходящего. Татьяна Дмитриевна, я когда в интернете смотрела, искала информацию о вас, ну, во-первых, у вас информацию найти так не так-то просто, потому что, вот, но прочитала, что пишут, что вы автор более чем 100 книг, это правда?
Наверное.
Как, вы знаете... как, Татьяна Дмитриевна, как вы это успеваете быть и мамой, и возлюбленной, и любимое дело такое многозадачное? Вот что вы делаете со временем? Вы его растягиваете?
Да.
Так.
Да, это не метафора. Время – живое, время – живое существо. С ним всегда можно договориться. И, кстати, к вопросу о сказках, это же даже есть в экранизированной сказке. Помните «Морозко»? Настенька, да? Вот, как она Зорьку просит повременить. Осталось узелок-то петелька. Да? Она растягивает время. А женщина, мастерица, как сжимать, так и растягивать время. На самом деле, это не просто какая-то метафизическая умозрительность. В свое время, в 70-е годы, в Белорусской академии наук очень продуктивно работал академик Альберт Вейник. Он занимался как раз исследованием времени, потоком хрональных частиц, вот, и очень в этом преуспел. Ну, эти технологии опережали время и были, скажем так, матрично-диверсионными, поэтому мы эту информацию практически не знаем, хотя книги его есть, их можно найти и почитать, очень интересно. И он как раз и говорил о том, что прекрасно можно временем управлять. Это абсолютно живая категория, хрональный поток, он живой. Да, есть у нас время условное, это о котором мы договорились. Вот мы с вами договорились встречаться в 17 по московскому времени, да, условное время. А есть время регулярное. То есть наше внутреннее время, как поток хрональных частиц, который у каждого уникален, и надо просто его выстроить, надо просто найти с ним резонанс, потому что ну, современный человек, он живет в условиях аритмии, не дает возможности современному человеку побыть в тишине. И а что значит побыть в тишине? Найти резонансное состояние со своим хрональным потоком. Тогда, пожалуйста, вы его растянете. И это реальность. Я сейчас не говорю какие-то фантазии, да, как должно быть, что-то. Нет, нет. Когда вы внутренне абсолютно спокойны, аутентичны, вы растягиваете время реально, вы все успеваете. Вот. И самое главное, что вот управление внутренним временем, так называемым, регулярным временем, личным временем, позволяет выстроить верные взаимосвязи между всеми теми сферами активности, которые в вашей жизни предусмотрены, чтобы не было перекосов. Потому что мы теряем время из-за перекосов и из-за суеты внутренней. Мы начинаем тревожиться. Тревога вообще идет в разнос весь хрональный поток. Мы вообще им никак не управляем. Он, бедный, сходит с ума. Вот. А нам не хватает времени. И вот это вот хрональное сумасшествие, это, конечно, очень сложно преодолеть человек, который живет в большом городе, но можно, но требует просто большой внутренней работы, вот, а для перемещения в социальном пространстве наушников и хорошей классической музыки.
Прекрасно. Татьяна Дмитриевна, получается, что все-таки желательно человеку не жить в больших городах, вернее, так, жить в более... В природных условиях его это спасает временно. Но я, например, точно вижу, как время убыстряется в городе, даже не в большом городе Оренбурге, и как оно замедляется, когда мы уезжаем за город, и я успеваю все. Я это чувствую, я это прям вижу.
Это вот. Не время замедляется. Это вы входите в резонанс со своим регулярным временем. Понимаете, какая штука? Очевидно. Просто на вас меньше сбивающих факторов действует. Вот этот вот эффект интерференции, наложения информационных волн, он в более чистых пространствах, он меньше. Вот. И понятно, что есть люди невероятно резистентные, у которых такая информационная резистентность, что им как с гуся вода. И, пожалуйста, они управляют своим регулярным потоком все время в резонансе, неважно, пусть это будет вообще какой-то стадион, ну, хотя я про стадион, конечно, загнула, женщине очень сложно в таких условиях, но мужчине нормально. Вот. Словом, вопрос резистентности, устойчивости к влиянию информационных волн. Понятно, что женщина – существо чувствительно, поэтому мы восприимчивы ко всем этим потокам. Поэтому, конечно, нам нужно больше тишины. Вот. Но это нужно продумывать, потому что если вы уже один раз вышли из состояния матричной аритмии, вы уже будете знать, каково это. И вам уже не захочется поддаваться этой матричной аритмии. Вы будете уже думать, ага, похоже, я тут уже себя загнала в угол, и как загнанная лошадь, как белка в колесе. Не-не-не-не-не-не, это плохо кончится перегревом. Нужно мне тишины, нужно мне выехать, и все, какие-то дела, может быть, по боку даже, потому что здоровье дороже. Быть в себе дороже.
Когда люди оставались наедине с собой, вот когда год, 2 года назад получается, ведь многие не выдерживали тишину. Да, вот именно потому, что, скорее всего, уже и привычка, и вот эта очень сильная волна, которая сбивала с ног, и было тяжело очень в тишине многим людям.
Потому что, видите, система перестроилась уже на обработку входящей информации извне. Знаете, вот как, допустим, вот нефтекачалка, ее же нельзя остановить, да, остановишь и все. Да? Вот, технологический цикл вот требует, чтобы постоянно-постоянно этот прибор, этот механизм работал. Так и у нас тоже в психосфере запускаются такие протоколы, я бы сказала. Вот. И туда отходит огромное количество жизненной энергии. Вот такое внутреннее финансирование. Вот. И когда человек оказывается в тишине, ему нужно эти протоколы формирования своих психоэнергетических контуров переменить. На это тоже нужно время. И мы это называем шоком. Необходимость, что такое, что стоит за этим состоянием шока, необходимость смены протоколов энергоснабжения. Больше не надо столько энергии вкладывать вот в эту качалку, вот в эту переработку входящей внешней информации. Не надо. Вот. И человек – существо очень гибкое, и мы перестраиваемся гораздо быстрее, чем любые сложные станки с программным управлением. Поэтому, да, через этот шок нужно пройти, и человеку нужно понимать природу этого шока, что перестраиваются психоэнергетические протоколы. Вот. Больше не надо. Больше не надо обрабатывать те объемы информации извне, часто мусорной. Их не просто перерабатывать нужно, их еще нужно утилизировать. Вот больше этого не надо делать. Больше не надо. Теперь мы можем просто побыть в недеянии, а потом уже слушать себя. И так вот происходит возвращение в себя. А быть в себе, вот быть в аутентичном состоянии, но это вот условие нашего нормального, здорового земного пути.
Татьяна Дмитриевна, спасибо большое. У нас еще есть 10 минут, Татьяна Дмитриевна, как?
Конечно, конечно, мы же не дали слова.
Я пока не вижу рук, я думаю, что все заслушались. У нас, как с вами, такая действительно... У вас невероятно красивый голос, Татьяна Дмитриевна, и поэтому он звучит как реченька. Я думаю, что... Это, кстати, это с детства так, вы говорите спокойно, размеренно, или это тоже пришло через сказку, через такое длительное время общения со сказкой? Ведь сказка – это особый язык, и мне очень нравится читать, почему ваши книги, они другие, они замедляют, а это мне нравится. Мне нравится, что я начинаю замедляться, и действительно время расширяется. В детстве вы любили читать сказки? В детстве вы так говорили?
В детстве я очень любила читать сказки, я до сих пор их с удовольствием читаю. Внутренняя девочка во мне очень активна. Но что касается степенности, нет, я овен по дню рождения, по солнцу. Поэтому, наверное, этим все сказано. Сейчас многие уже в этом хорошо разбираются, поэтому вряд ли меня можно назвать спокойным ребенком. Но мне помогало занятие музыкой. Все-таки вот та музыкальная культура, которая была в советской музыкальной школе, мне кажется, что она, конечно, большое дело делала для души ребенка. Тогда еще вообще не было такого понятия, как исполнительский спорт, да, кто быстрее сыграет этюд Шопена. Вот, просто даже так вопрос не стоял. Вот, дело было именно в проживании. И вот это помогало уводить сознание с поверхностных вот слоев реальности, потому что все-таки Овен — существо деятельное, и если его не углублять, он будет скакать по верхам и бодаться. Вот. И мне кажется, что занятия музыкой с правильными педагогами, ну и вообще развитие способности слушать музыку, слушать сказку, это то, что помогает углубляться, находить и свой аутентичный голос, и свой аутентичный ритм, свое находить.
Классическая музыка – это что-то невероятное. Вы знаете, я тоже прошла, я успела пройти советскую школу музыкальную. Ну, конечно, потом перешла в российскую в 91-м году. Но, тем не менее, знаете, в этом году, нет, в прошлом году, я вообще-то года все время считаю сентября. У меня как и... Я раньше думала, что это учительское, но думаю, все-таки это славянское во мне говорит. И я об этом говорю в этом году. Была в Уфе. И мне посчастливилось побывать на концерте вместе с сыном сначала, потому что маленький был совсем маленький, и муж остался с ним, со старшим сыном было, Республиканский симфонический оркестр. И дирижер Дмитрий Крюков, он не просто дирижер и потрясающий музыкант, он еще, Татьяна Дмитриевна, он рассказывал о каждом произведении до того, как сыграл. И он рассказывал настолько интересно, настолько глубоко, что ты слушаешь, и мурашки. И у меня такого никогда не было, чтобы я соскакивала и аплодировала, а здесь было. То есть это настолько было... И когда я еще тоже беременяшка была, ходила, слушала классику. Сегодня малыш, когда включаешь классическую музыку, он улыбается, радуется и успокаивается. Поэтому я с вами согласна, что музыка, она невероятно целительна. Михаил Казиник об этом много говорит, да, Татьяна Дмитриевна?
Да,
вот.
Да.
Это просто... Я восхищена...
Михаил Казиник, почетный член Международного союза сказкотерапевтов, мы тоже очень любим и поддерживаем. И вообще сама система смыслового слушания музыки, она невероятно работает. Вот мы в последнее время очень много работаем с музыкой именно для того, чтобы вывести человека из состояния аритмии, потому что уже только одной сказкой не получается. Нужно добавлять уже и образы, и музыку. В общем, все, чтобы помочь человеку услышать себя. Мы очень много работаем с музыкой именно вот в формате смыслового слушания. Это тоже особая такая история. Я ее называю акустическая сказка. Вот. И есть музыкальные такие вебинары, и музыкальные сказочные гостиные, где я тоже рассказываю о разных музыкальных произведениях, которые прямо необходимо в практике использовать. Вот. Понятно, что мы очень часто используем музыку Римского-Корсакова. Да, это такая удивительная музыка, особенно для сказкотерапии. И очень мы любим, полюбили музыку Жоржа Безе. Совершенно невероятная музыка, очень динамичная, очень осветляющая, высветляющая, мощнейшая. И еще есть у нас такой любимчик терапевтический, очень композитор, наш современник Александр Рабинович Бураковский. Он относится к минимализму, метамодерну. Удивительным образом он работает именно в психоэмоциональной сфере, в сфере души, восстановления естественных ритмов. Вот. Это особый разговор, очень интересный о музыке. Я очень люблю эту тему. Она мне очень близка.
Правда, восхитительно и многогранная. Даже вот заговорили, да, композиторов. Например, тот же самый Александр Скрябин, да. Российский композитор. Да. Это композитор-символист и композитор, который ставил во главу угла именно свет. И не просто, это даже не только был в переносном смысле, но и в прямом. Он фактически ввел понятие света музыка, когда каждому звуку определял какой-то цвет. И вообще его вот эти феерии, там поэма «Экстаза», например, та же самая, она показывает человеку, как можно жить. Он мечтал, что через музыку, через синтез музыки, света, слова можно человека привести как раз-таки к всеобщему благоденствию через очищение души и через ее как раз-таки развитие до состояния того самого света, с которым она пришла сюда. И вот в этом случае я хочу вас поблагодарить за строки, которые я прочитала в книге «Беседы с кипрским мудрецом» о женской чистоте. Вы знаете, когда первый раз я читала, просто плакала, когда вы писали о той теме, которая сегодня с каждого утюга и которая паразитируется, об интимной близости мужчины и женщины, о чистоте проникновения в женщину, о чистоте целомудрия девушки, о том, как девочку подвести к знаниям о переходе из состояния девочка в состояние девушка. Особая вам благодарность. Я думаю, что очень многие родители вас благодарят за это, потому что вот такой чистоты в этом вопросе сегодня встретить днем с огнем. А это истина.
К сожалению, это так, но, видите, через сферу интимности человеком очень легко управлять, поэтому конечно, там максимальный объем искажений. Вот сфера интимности, сфера денег — это те две сферы, через которые максимальная искажающая информация проходит. Угу. Это правда. Это правда, к сожалению, это так.
Я надеюсь, что, может быть, в будущем вы также посвятите, может быть, тоже с дочерью эту тему, беседа мамы с дочкой, именно на вопросы интимной близости, потому что такой чистый, потому что сегодня настолько это вот просто исквернено. И вы знаете, не случайно, вот Наташенька поднимает руку, сейчас, Наташенька, вам дам возможность задать вопрос. Дело в том, что не случайно эта тема паразитируется, потому что женщина, которая унижена, она, естественно, ей легко манипулировать, ей управлять, а женская энергетика настолько великая, ей можно много что нехорошего или хорошего сделать. Но даю слово, потому что уже и время у нас. Так, Наталечка, можете говорить. Я вам нажала на кнопочку. Да, слушаем вас.
Благодарю за то, что вы сегодня организовали совместно такую потрясающую встречу. Для меня очень актуально услышать то, что вы сегодня, Татьяна Дмитриевна, упомянули, что женщина помогает мужчине раскрывать его силу, которая в нем есть. И вот мне mm-hmm. очень интересно об этом более подробно услышать именно от вас. А вот сегодня буду очень вам благодарна, если вы раскроете это чуть более глубже.
С радостью, конечно, благодарю вас, уважаемая Наталья, за этот вопрос. Вы знаете, когда мы начинаем слышать себя, у нас появляется потребность в надежном партнере, сотворце. И у каждой женщины, вот извините за эту метафору, в базовой комплектации, сейчас так вот принято говорить, но есть у нас особая чувствительность к мужскому потенциалу. Мы это ощущаем как надежность или «мне с тобой хорошо». Некоторые женщины говорят, что я с потенциалом мужской ощущаю прямо как перспективу, я прямо mm-hmm. вижу картинки из его будущей жизни. Во всяком случае, на этом нужно сосредоточиться, просто многие женщины так не думают, тем более, что многие женщины приучают включать счетчик и сколько можно, да, поиметь. К сожалению, эта yeah. программа тоже в коллективном сознании есть, ее нужно отключить для того, чтобы услышать вот эту свою внутреннюю структуру женскую, которая синхронизирована с мужским миром. И это наша внутренняя женская структура. Я ее называю чувствительность к мужскому потенциалу. Вот я сегодня уже говорила о сказке «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Там героиня, голубка, она вот как раз именно благодаря чувствительности к мужскому потенциалу своего будущего мужа к нему и прилетела. Вот он. Вот мне вот его вот потенциал очень близок, и я ему помогу его раскрыть. Нельзя сказать, что она все делает за него. Нет, ни в коем случае. Она дает определенные подсказки. Я не хочу сказать, что женщина прям такая мудрая, все прозревает и говорит мужчине, что делать. Нет, ее присутствие рядом это делает за нее. Невысказанное это делает за нее. У мужчины появляется мотивация расти. Иногда мужчина формулирует эту мотивацию: мне хочется это сделать для своей женщины, для своей семьи. А иногда он даже так и не формулирует эту мотивацию. Просто вот я хочу это, я не могу иначе. Это вот это скрытое влияние женщины, основанное на ее чувствительности к мужскому потенциалу. Она видит, что в нем дремлет, какой богатырь в нем дремлет. Но вот эта чувствительность к мужскому потенциалу – это тоже структура, которая подвергается существенному воздействию, и у нее тоже сбивается фокус. Из-за этого женщины начинают видеть несуществующий потенциал в каких-то вот уже сломанных внутри мужчинах и начинают их спасать. Вот, ну, чтобы вот чудовище превратилось в принца. Вот такие вот патологические истории, они тоже в нашей клинической практике, к сожалению, распространены. Вот, поэтому вот речь идет о том, чтобы исцелить свою внутреннюю структуру, которую я называю чувствительностью к мужскому потенциалу. Потому что когда она заработает, тогда мы очень хорошо понимаем потенциальность мужчины. И понимаем меру своего участия в том, чтобы эта потенциальность раскрылась. И вот все выстраивается достаточно реалистично. Женщина ничего не делает за мужчину ни в коем случае. Вот. Просто чувствует его потенциальность, и она начинает раскрываться. Потому что вот эта чувствительность наша женская к мужской потенциальности – это как удобрение. Да, вот если вы цветочек верным дозой удобрения поливаете, верной дозой, то что же нельзя это переусердствовать, то он начинает быстрее расти, раскрываться, и у него аромат совсем другой. То есть ему это помогает, удобрение умеренное. Вот так же действует вот эта вот наша чувствительность к мужской потенциальности. Я этот потенциал в тебя вижу. Даже мужчина может сказать: послушай, ну, говорит, с чего ты взяла? Это вообще как-то не про меня. Ну, хорошо, ты не веришь моим словам, попробуй посмотреть на себя моими глазами. А это будут глаза любящей женщины. Вот. Мне кажется, что это основное. Если женщина вот эту внутри естественную, аутентичную свою структуру под названием чувствительность к мужскому потенциалу исцелила, сфокусировала, вот... Все будет хорошо. Придет мужчина, который действительно для нее, она для него, и все будет выстраиваться красиво. И если эта структура рабочая, ничто ее не сбивает, то женщина не попадет в сети жалости и не станет такой патологической спасательницей мужчины, склонного к паразитизму.
Да, ведь многие женщины, они думают, что они педагог Макаренко, и они обязательно перевоспитают до уровня мечты.
Ну вот вы знаете, дорогая Наталья, это, да, конечно, просто очень для меня сильный триггер перевоспитывать, да, мужчину, потому что в перевоспитании, да, для меня заложено уже насилие.
Да, да.
И конечно, это очень страшно, и это очень-очень дорого стоит.
Да, к сожалению, так. Но вот у нас, правы, вы знаете, у нас такое впечатление, что архетип матери, он как-то давлеет в отношениях мужчины и женщины по разным причинам. Ну, тут мы можем долго говорить и про родовую систему передачи этой мысли, о неспособности мужчины или отсутствии мужчины в семье и так далее. Поэтому, конечно же, если женщина раскроет в себе эту самую чувствительность, которая позволяет ей на самом деле во всех сферах жизни получить тот женский успех, в том числе и в отношениях с мужчиной, это будет прекрасно.
Татьяна Дмитриевна, да, знаете, простите, ради бога, дорогая Наталья, мне сейчас, вот вы говорили, мне вспомнился удивительный случай из моей практики, может быть, он поможет понять, что я имела в виду про потенциальность. Эту историю мне рассказала женщина, она одна воспитывала мальчика, своего сына, ему на тот момент было 8 лет, и она собиралась создать новую семью, искала мужчину в пару. Вот, и она, собираясь на свидание, услышала такое наставление от своего сына. Он так очень внимательно по-взрослому на нее посмотрел, говорит: так, ты пойдешь сейчас навстречу, ты сразу же у этого мужчины спроси, кто в тебе.
Как интересно.
Да, это так ошарашило маму, говорит, кто в тебе, и что, и какой ответ правильный. Если он ответит: во мне Бог, тогда это мой папа, ну, то есть потенциальный папа. Тогда он тебе будет хорошим мужем.
Вот это да.
И вот представляете, да? Вот это невероятно. И сейчас вот мы подняли эту тему, и я вдруг вспомнила, хотя история была давным-давно. Вот, и вот когда я говорила о том, что чувствительность к мужскому потенциалу, да, вот это вот видение божественного внутри. И в каком состоянии это божественное пребывает. Внутри мужчины, да, женщина видит это божественное, и в каком состоянии это божественное пребывает? Кто в тебе?
Это видение настолько, не знаю, красиво, оно, мне кажется, и женщину окрыляет. Мы только, по-моему, сегодня или вчера с мужем разговаривали, он спросил в очередной раз, вот почему ты во мне это разглядела? Ведь он приехал ко мне вообще с другой стороны, он приехал из Украины ко мне с одним чемоданчиком. А я говорю, я всегда знала, что все будет хорошо, я всегда знала, почему? Не знаю, я чувствовала, я знала, что все будет прекрасно, несмотря на также людей, которые вокруг и говорили, да никогда не полюбит чужого ребенка, мужчина. Я как-то искренне верила, что это возможно и что все будет хорошо. Поэтому уверена, что женщина, она способна своей вот этой верой, ну, не слепой верой, о чем вы говорили, конечно, вот эта спасательница, а искренней верой, видение этого чувства, вернее, этого потенциала, помочь мужчине в самореализации и прийти как раз-таки к тому, чтобы в нем был Бог, да, во мне
Он
Бог.
уже есть в каждом
Есть, да.
человеке, в мужчине, в женщине, только состояние божественного разное. И вот эта вот вера, она откуда берется? Она берется из-за точного видения и потенциальности, и в каком она состоянии. Потому что иногда видишь мужчину, как много ему дано, и уже это стало, понимаете, схлопываться, сворачиваться, сжиматься, иссыхать. Уже это, к сожалению, не вернуть. Но вот есть такие необратимые процессы. Вот. И сколько ни поливай, но если ты точно не видишь, в каком состоянии этот божественный потенциал, ты рискуешь потерять многое. Поэтому
Татьяна Дмитриевна,
точность.
вам огромная благодарность за эту встречу. У нас в конце всегда такой блиц-опрос. И ваше финальное слово, если вы позволите, я задам вам небольшие блиц-вопросы.
Конечно,
Можно
с радостью.
еще добавить? Ну, немножечко добавлю только. А, да, Анталь. Анталь, да.
Пожалуйста, что я немножко встреваю. Мне захотелось, ну, поделиться тем, что я услышала, благодаря вашим вот совместным таким изобильным ответом на заданный вопрос. Внутри, как вот Татьяна Дмитриевна сегодня говорила, если вы слышите, ну, истину, то у вас внутри все трепещет. Вот у меня просто воодушевление очень такое яркое. Я благодарна вам за то, что вы делаете акцент именно на ответственности женщины, не о том, как спасать, как мать, а именно как вот быть той, кто чувствует и видит то, что действительно есть. И я захотела задать прям маленький такой конкретный вопрос, именно касаемо того, как мне следует действовать как женщине, потому что в диалоге с мужчиной и возлюбленным он всегда задает конкретный вопрос, а как ты видишь мою силу? То есть он искренне хочет, чтобы я это описывала. А мне достаточно затруднительно это переводить со своего женского восприятия языка на мужской. То есть, и как сказать, мне вот хотелось бы услышать ваше видение, как вот адаптировать, то есть для него быть понятной в том, в чем он, то есть он хочет получить, принять это искренне, но я затрудняюсь в исполнении своей ответственности, так скажем, мне хочется получить вот ваше видение, понимание в этом тоже, если это возможно, конечно.
Конечно,
Благодарю.
благодарю вас, уважаемая Наталья, за доверие. Я могу сказать так, что действительно иногда требуется переводчик с мужского на женский, с женского на мужской, и хороший психолог, он переводит. Но здесь, если будет третий и будет переводить с вашего языка на язык вашего возлюбленного, тут уже третий лишний. Поэтому этого посредника вам придется создать самостоятельно. Я со своей стороны могу предложить в качестве посредника это образы. Я, мой дорогой, не могу тебе сказать это словами, как я вижу твою силу, потому что слова будут формальными, и ты можешь им не поверить. Поэтому я буду использовать образы. Ты постарайся в них погружаться, не просто фиксировать головой, но постарайся в них входить душой и сердцем. Я буду называть тебе образы. Я вижу твою силу как, допустим, распускающийся мак, или я вижу твою силу как весенний шторм. Я вижу, слышу твою силу, ее пульс, как музыку поэмы «Экстаза» Александра Скрябина. Я ощущаю твою мужскую силу, твою потенциальность, как прорастающий через асфальт дуб, росток дуба. Вот посредником между вами может стать язык образов. визуальных, аудиальных, каких-то других, может быть, тактильно-кинестетических, как вот такое вот прикосновение шелка, наждачной бумаги, дерева, стали, вот какая-то прохлада камня или, наоборот, тепло разогретого камня, вот как воск. То есть вот через образ. Постарайся слышать меня через образ. На самом деле, когда ты будешь погружаться в мои образы, то это будет тоже ключ к твоей силе, потому что мужская сила, она не открывается с помощью ментальной конструкции, с помощью просто отвлеченного понятия умозрительного. Она открывается душевно, чувственно, психоэнергетически, а это делает образ. Золотой ключик — это образ.
Спасибо. Язык образов. Спасибо. И тогда по нашей традиции блиц-опрос. Татьяна Дмитриевна, если мы говорили о музыке, если бы вы были музыкальным инструментом, то каким?
Если бы я была музыкальным инструментом, я была бы виолончелью.
Если бы вы были городом, то каким?
Если бы я была городом, я была бы Венецией.
Если бы вы были блюдом, то каким?
Мне кажется, я была бы мясным блюдом. Может быть, каким-то вот особым стейком.
Если бы вы были цветком, то каким?
Скорее, гвоздикой.
Если бы вы могли поговорить вот с любым человеком на этой земле, который сейчас живет или уже ушел, кто бы это был?
Поговорить просто по душам, по душам, по-человечески?
По душам, да, по душам.
Если по душам, я бы с радостью поговорила бы с Михаилом Казинником.
Хорошо. Если бы, и, может быть, он у вас есть, был бы у вас или есть родовой герб вашей семьи, и снизу должно быть написано три слова, девиз вашей семьи. Что это за три слова?
Люби, твори, пари.
Отлично. А если бы вы были сказкой, то какой?
Я была бы сказкой сатирической.
Я почему-то сразу в голове Зощенко такая, Зощенко. Скажите, пожалуйста, а какие бы могли бы посоветовать нам посмотреть два фильма и какие прочитать две книги?
Вы знаете, тут, да, непросто.
Да, да.
Такой... Я бы, наверное, посоветовала бы перечитать «Мастера и Маргариту». И я бы, наверное, посоветовала бы Нарине Абгарян «С неба упало три яблока», вторую книгу.
Да. А фильмы?
С фильмами мне сложнее. Я, вот, наверное, остановилась в своем развитии на советской кинематографии.
Ну, я там же.
Знаете, я бы посоветовала бы пересмотреть сериал про Шерлока Холмса.
Ой, обожаю вообще.
Потому что он очень здравомыслящий, он никакого отношения не имеет к английскому менталитету. От слова совсем. Это вот действительно такая вот идеализация вот такой удивительной ментальности, которая свойственна русскому человеку. Там Шерлок Холмс в исполнении Ливанова и доктор Ватсон в исполнении Соломина — это абсолютно вот такие вот наши этнические русские исследователи, естествоиспытатели. То есть она очень хорошо настраивает ментал, вот, на мой взгляд, и иронию. Иронию. Вот, поэтому, наверное, из второго фильма я бы тоже посоветовала что-то не романтическое, а комедийное. Вот, я очень люблю комедии Гайдая. Вот, и, в частности, Иван Васильевич меняет профессию. Мне кажется, что это фильм, который задает вообще такой особый камертон смыслов.
Вот. Тоже по Булгакову, кстати, да?
Да, да, хотя само произведение Булгакова совсем не такую атмосферу несет.
Да, ну вот я когда помню, узнала в юношестве, для меня это был какой-то что-то такое из инсайтов, как это так может быть вообще, такое, да ладно, я сейчас что-то получу для себя, какие-то озарения в этом. Спасибо вам большое, Татьяна Дмитриевна, и ваше финальное слово сегодняшней встречи.
Я благодарю вас, дорогая Наталья, за приглашение в ваш чудесный женский круг. Я благодарю вас за ту работу, которую вы ведете, вот создаете ту реальность, настоящую, женскую, аутентичную, которая помогает женщинам возвращаться в себя и удерживать состояние в себе. И я желаю вам, я желаю вашим участницам, всем, с кем вы будете соприкасаться, с мужчинами и женщинами, детьми, отроками, пожилыми людьми, я желаю вам вот этого удивительного человеческого глубинного сотрепета, когда вы ощущаете человека своим. И происходит очень глубокий и очень интенсивный энергоинформационный обмен, который вот я и называю сотрепетом, сотворчеством. Я желаю вам именно в творческом контуре, в творящем контуре выстраивать отношения с собой и, самое главное, с реальностью. Ни в коем случае ничего не бояться, потому что мороков очень много, и в сказках есть чудесное пожелание. Иди вперед, ничего не бойся, и не оглядывайся, будут у тебя бури бушевать за тобой, по бокам будут разные голоса тебя звать, обернуться. Иди и не оглядывайся, вот у тебя есть свет, который ты несешь, иди и ты выйдешь через темный лес, сохраняя свою тропинку, сохраняя свою реальность. Поэтому прошу вас, доверяйте своей реальности, доверяйте тому сюжету, который удивительным образом, особенно сейчас, начинает проявляться и вести каждого из нас к благу, аутентичному благу. А совпадение, суммарность аутентичных благ вот уже рождает то новое человечество, о котором вы мечтаете, о которой мы с вами говорили.
Благодарю вас, Татьяна Дмитриевна. Это просто невероятные пожелания. Спасибо вам большое. Я буду считать их благословением и счастливо принимаю каждое ваше слово, свою жизнь, свою судьбу. Такое наставничество материнское, которое просто окутывает любовью. Спасибо вам огромное. Благодарю вас от всей души. И надеюсь еще на встречи с вами. Надеюсь, когда-то на очную встречу.
С радостью, благодарю вас, будьте благословенны.
Благодарю, принимаю, благодарю, до свидания.
До свидания.